Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». На предстоящей неделе мы будем вспоминать великих святых, мученика Лонгина Сотника, которому посвящен отдельный предел храма гроба Господня в Иерусалиме, и известного каждому православному верующему христианину преподобного Андрея Крицкого, великий канон которого мы каждый раз слушаем и читаем Великим постом. И много о нем и, собственно, о самом каноне и об его авторе много и часто говорим. А вот о мученике Лонгине Сотнике мы говорим очень редко. И, собственно говоря, многих приводит в недоумение, когда они первый раз оказываются в Иерусалиме, то, что вот там отдельный предел римскому воину, который по преданию как раз пронзил копьем Спасителя, который пребывал на кресте. Почему он занимает такое важное место в нашем восприятии Евангелия и вообще всей евангельской истории?
Это удивительный совершенно участник истории, при том, что в Евангелии он тоже безымянный, говорится о том, что это сотник. Но вот мы видим в Евангелии, что Христос нечасто контактирует с язычниками. Когда он исцеляет дочь Сирофеникиянки, мы видим там из Евангелия от Марка, в частности, что это воспринимает как событие необычное. То есть Христос говорит ей, что послан к погибшим овцам дома Израилева. Он говорит ей, казалось бы, даже оскорбительные слова про то, что хлеб нельзя взять у детей и бросить его псам. Но эти слова нужно понимать в контексте того, что Христос очень часто парадоксальные образы приводит, которые должны взбудоражить, пробудить сознание его слушателей. Потому что там, когда, например, он говорит в притче о судье неправедном, он Бога сравнивает с неправедным судьей, тоже ведь это парадокс. То есть мы видим, что он, если контактирует с язычниками, то все равно он подчеркивает, что он послан в первую очередь к народу Израиля. И общее место говорить, что вот Христос проповедовал среди народа Израиля, а дальше апостолы, в первую очередь апостол Павел, обращает свою проповедь к язычникам. Хотя, согласно книге Деяний, первым был даже Петр, который к Корнилию сотника обратил. Но при этом всем, вот при том, что в Евангелии от Марка этот эпизод описан Сирофеникиянкой, подчеркивающий, что язычники пока что внешние по отношению к этой общине, тот же Марк говорит, что сотник – воин, да, после того, как он описывает сцену унижения Христа распятого, видя все произошедшее, сказал, это был Сын Божий. При этом он, вот опять же, в Евангелии от Марка, из чудес, которые произошли после, в момент распятия, говорится только про раздирание одежды. Это очень сильный момент, об этом Сергей Лёзов писал очень здорово, что в сцене раздирания завесы и разверзение небес в крещении, один и тот же глагол употреблен. То есть сначала разверзаются небеса в начале служения Христа, а при его смерти завеса раздирается. То есть это тоже богоявление, но богоявление как бы с отрицательным знаком, которое показывает всю тяжесть ситуации. Но и Христос говорит: «Господи, ты меня оставил, зачем ты меня оставил?» Но в этот момент он испускает дух, и говорится, сотник, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно сей был Сын Божий». То есть, согласно Марку, этого римского солдата, который принимал участие в распятии Христа, потрясло, что Христос проявил такую власть над жизнью и смертью. Он возгласил слова, которых сотник, видимо, не понял по-арамейски, но возгласив, он предал свой дух Богу, то есть он умер как власть имеющий, он и учил как власть имеющий, и умер как власть имеющий. И сотника это потрясло, не какие-то чудеса, вот, которые выходят за рамки воображения нашего, это говорит о его внутренней готовности, о его способности внимать и видеть ну, даже не скажешь божественный свет в другом человеке, это был особый человек, но не все во Христе разглядели Бога, а он почувствовал что-то, в нем что-то изменилось. И дальше, ну, дальнейшие сведения мы знаем из предания, но вот даже такое лаконичное свидетельство Марка, оно центральное просто положение занимает. То есть язычник, который исповедует Христа Сыном Божиим, да, про Бога он не сказал, Сыном Божиим, задолго до того, как многие представители народа Израилева уверуют во Христа. Ну а так, предание еще очень много интересных вещей говорит, что Лонгин Сотник и сторожил гроб Христа, и был свидетелем явления ангела, и что он отказался лжесвидетельствовать, что ученики похитили тело. Отдельная история связана с преданием о том, что глаза его исцелились, когда он пронзил копьем Христа, и кровь попала на них. То есть здесь отдельная легенда про Грааль, в которую Сотник набрал кровь Христову, отдельная история с копьем Лонгина Сотника.
Он хотел спросить про копье поподробнее, потому что копье у нас, ну, как наводит на такие сомнения, что ли. Дело в том, что в различных общинах хранится до 6 святынь, которые считаются копьем сотника Лонгина.
Ну, мне кажется, что этот факт, он просто и укладывается, и получает объяснение в словах отца Федора, которые он сказал про повод к иноборчеству, что действительно мы можем такие поводы подавать, и, с одной стороны, понятно значение символа, но копье для нас символ, он просто постоянно присутствует с нами в богослужебной реальности, потому что священник ту просвору, из которой извлекается агнец и евхаристический хлеб, разрезает копьем. Каждую проскомидию вспоминается прободение ребра Христова копьем, и почитание такого копья, оно вполне понятно, и желание иметь подлинное копье тоже понятно, но когда возникает ситуация, что человеку нужно непременно иметь материальное подтверждение евангельского события вместо того, чтобы чтобы Евангелие носить в своем сердце, когда вот одно подменяется другим, тогда и возникают такие ситуации, которые действительно соблазнительны сами по себе. При том, что христианство никак не страдает от того, что люди почитают 6 копий сотника, потому что христианство не в этом, и сила Евангелия не в этом. Но действительно, подобное пристрастие к материальной связке, а это же попытка иметь какую-то связь с миром Евангелия. Как будто бы это было что-то давно, это какая-то священная история, и в нашей жизни она уже не повторяется, но мы хотя бы через священный предмет будем иметь связь. Но ведь христианство про другое, про то, что в нашей жизни повторяется как раз-таки эта жизнь, то, что Христос продолжает жить в своих учениках. И с этой точки зрения христианство ничего не теряет от почитания 6 копий, но это соблазн, безусловно, для тех, кто с этим фактом сталкивается.
Отец Федор, как вам кажется, вот история этого сотника, она достояние священной истории или это все-таки достаточно современный пример? Я, когда о нем думаю, я представляю себе, от чего человек, помимо вот этого высокого такого воспарения духа, от чего человек, в принципе, должен был отказаться в римской армии. Сотник – это, в общем, достаточно высокий чин. И, собственно, смысл служения на протяжении длительных вот этих походов и отказ от нормальной семейной жизни – он был обусловлен тем, что человек, уходя в отставку с военной службы в Римской империи, получал полное государственное обеспечение. И, собственно, несколько десятилетий своей жизни он жертвовал на то, чтобы потом вот иметь возможность достойной жизни, уже ни о чем не заботясь. И вот в одночасье это легло на одну чашу весов, и то, что он пережил на Голгофе, на другую, и все.
Я думаю, что на Голгофе он об этом не думал, потому что этот выбор возник у него, если возник, то позже, а у римских воинов он возник там через 150 лет, когда вступили в силу эдикты императоров о том, что или так, или так. Мне кажется, что в подвиге сотника Лонгина, который описан в Евангелии, нам не надо забывать как бы о его старте. понимаете? Вот в рассказе об Аве Арсении есть ропот учеников, которые говорят, что мы все спим на камнях, а он спит на рогоже. И духовник обители отвечает: «А ты на чем спал в миру?» Ученики говорят: «На рогоже». А он спал на перинах, потому что он был воспитателем царских детей. Вот у каждого есть свой старт. Понимаете, каков старт, ну, если здесь употребимо это слово, от чего отталкивался на своем вот этом стремительном пути к вере Лонгин? От своей работы. Работа римского воина — это работа дознавателя, следователя и палача в мирное время. Если мы будем читать «Жития святых», мы видим, что обычно пытки все осуществляют воины. И именно подчиненные Лонгина пытали Христа. Именно им был отдан Пилатом Иисус Христос для того, чтобы они его мучили кнутами и палками, издевались над ним. И это, конечно, приводило к такому огрубению душ, которое описано в Евангелии, но мы обычно его не слышим. У креста есть те, кто страдает и молится, это Иоанн, и Пресвятая Богородица, и жены мироносицы будущие. У креста есть те, кто поносит Христа. И у креста есть люди, рядом с которыми капает его святая кровь, а им совершенно все равно, они заняты тем, что делят одежду еще живого человека, умирающего. И вот они принимают решение не раздирать хитон, потому что он тканный весь, без швов. А ткань тогда делалась вручную, и стоила очень дорого. Вот им совершенно все равно, понимаете? И это та среда, из которой вышел Лонгин. Понимаете, услышать, вот в этом, увидеть в этом умирающем, позорной, страшной смертью человеке Сына Божия, это подвиг веры. И сказать об этом, вполне возможно, что он сказал это, конечно, не в том смысле, в котором мы это употребляем в нашей догматике, а имея в виду языческое понимание Сына Божия, да, как, например, там, не знаю, Геракл, например. Но даже это такое предположение, мы не знаем об этом. Вот, но все равно, понимаете, он был потрясен этой смертью, и предание говорит о том, что он потом узнал настоящую веру и стал святым человеком. И вот для него вот этот путь, так коротко совершившийся, это, конечно, удивительный подвиг. И надо сказать, что те, кто нас слушают в Москве, что в Москве есть предел, есть алтарь Лонгина Сотника, он в незакрывавшемся храме иконы всех скорбящих Пресвятой Богородицы, вот, на Ордынке, и в день его памяти там всегда очень много людей, и если есть возможность, то надо, конечно, в этот день или в любой другой прийти и помолиться ему.
А там есть еще один сюжет из его жития. Это то, как описана его кончина, когда к нему пришел отряд, посланный для того, чтобы его схватить и казнить. Его не узнали. Он принял их у себя дома, посадил за стол. Они провели в приятной беседе какое-то время. А потом он сказал, что вот, собственно, вы пришли за мной. Это как-то не очень укладывается в то, что возникает в сознании современного человека. Это не тот ответ. Мы воспринимаем вызов, вот когда появляются гонители, значит, надо им противостоять. Что это за удивительный пример непротивления злу насилием?
Вы знаете, да, мы люди маленькие, слабые в вере, поэтому наша задача максимум — это сохранить свою веру, не предать Господа Иисуса Христа. И мы боимся, что у нас не хватит на это сил. Задача таких людей, такого масштаба, как мученик Лонгин, это попытаться обратить гонителей ко Христу. Как их можно обратить? Явив им что-то, что многократно превосходит их мир светом, любовью и правдой Божией. Явить им вот эту самую любовь, вопреки тому кровавому делу, совершить которое они пришли. И из житий других святых мы знаем, что именно это работает. Если так, если употребим это слово. Да, это помогает, когда вдруг вот этот одержимый злобой или равнодушием гонитель сталкивается с тем, что его и такого любит. И он понимает, что да, что вера Христова — это о любви. И она и на него может распространиться. И вот тысячи раз в житиях мучеников повторяется этот сюжет, когда палачи, воины отказываются дальше выполнять эти приказы, говорят, я тоже христианин, и тут же бывают усечены мечом. И они причислены к лику святых, там, мученик такой-то и столько-то воинов. Хотя даже имени мы их не знаем, они не успели принести ни покаяния предкрещального, ни принять святое крещение. Но они крещены кровью, да, как церковь, такое есть у него выражение, крещение кровью, мученическое крещение, и искуплены Христом, потому что вот явили, что для них это стало самым главным.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Наша неделя начинается с отрывка из Евангелия от Луки и завершается памятью евангелиста Луки 31 октября. Совершенно отдельно стоящие четыре евангелиста, каждый как отдельный мир, отдельный пример восприятия. Они же, в общем-то, об одном и том же, но насколько все по-разному. И вот евангелист Лука особенно, ну, если... Тут уместно такое слово «популярен», потому что он событиен, он рассказывает историю. Вообще, фигура евангелиста Луки, наверное, требует хотя бы краткого рассказа о том, что же это был за человек и откуда он взялся среди апостолов.
Да, но при этом мы о происхождении Луки знаем немного, то есть мы скорее по текстам можем судить о нем, и видно, что он был образованным человеком, имел эллинистическое образование, и специалисты по священному писанию, исследователи, библеисты часто проводят параллели, например, между предисловиями к Евангелию от Луки и книге Деяний. А вот если мы читаем Евангелие, то мы, конечно, обращаем внимание, что Евангелие от Луки выделяется на фоне там, Евангелия от Марка, от Матфея. Матфей начинает с упоминания сына Давидова, сына Авраамова. В ветхозаветных традициях приводит родословие. Марк сразу говорит начало Евангелия Иисуса Христа, сына Божьего. А Лука начинает как бы вести светскую беседу, обращается к некоему человеку Феофилу, который, казалось бы, к нам прямого отношения не имеет. То есть это его друг, вероятно, благодетель, хотя тоже спорят, то ли это реальная личность, то ли это греческое слово, означающее «боголюбец», обращение к любому читателю. Но святой Лука тут следует, он здесь следует образцу научных трактатов. В медицинских трактатах известны тексты подобного же рода, что поскольку уже многие писали о лекарственных растениях, то вот я решил дополнительно все обобщить имеющиеся сведения и изложить это более обстоятельно. То есть он был явно человеком образованным. При этом в Евангелии от Луки очень много семитских особенностей, синтаксических. То есть такое чувство, что это перевод с еврейского или с арамейского. Но принято считать все-таки, что здесь апостол Лука демонстрирует свою начитанность в Септуагинте, в переводе Ветхого Завета на греческий язык. И хотя, с одной стороны, Септуагинта, который как раз-таки еврейский текст очень буквально передает, хотя она была для образованных греков и римлян не идеалом стиля, то есть Священное Писание для них было написано безыскусным языком. Этот Лука, который имеет образование, который начитанный в античных источниках, он именно Библию, именно греческий перевод Септуагинты, который был неказистым с точки зрения ученых эллинов, он его берет как литературный образец для своего Евангелия. То есть человек образованный, при этом, значит, спорит, был он из иудеев или из язычников. Есть предание, что он апостол от 70, и в календаре церковном он так и значит. То есть он, получается, был свидетелем проповеди Иисуса Христа. Есть очень распространенное предание о том, что именно Луке и Клеопе Иисус Христос явился на дороге в Эммаус, хотя в Евангелии от Луки только Клеопа назван. Но считается, что вторым был Лука. Но при этом, например, святой Епифаний Кипрский в IV веке, он очень необычную точку зрения излагает. Но вообще у святого Епифания можно найти очень много неожиданных суждений, очень много материала ценного, например, про жизнь палестинского христианства, его времени там, или более раннего периода. И вот святой Епифаний считает, что Лука был одним из тех учеников Христа, который соблазнился после слов Христа о хлебе, сошедшем с небес. Помните, Евангелие от Иоанна, этот момент, когда Христос сказал, что должен вкушать его тело, и многие говорят, как это можно слушать, и многие от него отошли. И Христос Петру говорит, ученикам говорит, вы не хотите тоже уйти? А Петр говорит, ты имеешь глагол вечной жизни. И вот святой Епифаний считает, что тогда Лука как раз-таки соблазнился и отошел. А потом апостол Павел, уже после воскресения Христа, встретил его и снова его обратил. Вот, ну, вот интересное предание, и здесь трудно судить о том, кто более прав, вот, но то, что Лука связан с апостолом Павлом, это безусловно. Опять же, вот еще интересная особенность, если книгу «Деяний» читать, то там с определенного момента появляется слово «мы». Вот сначала рассказ идет про Павла, про его путешествие, и вдруг автор без предупреждения говорит «и мы отправились». То есть с какого-то момента Лука стал спутником Павла и его биографом. Поэтому уже этот путь неординарный. То есть вот и его отношения с апостолом Павлом, и его знание еврейских обычаев, и то, что он при этом в Евангелии от Луки стремится текст разгрузить от упоминаний о еврейской обрядности, если с тем же Матфеем сравнивать, то есть он явно для читателей из язычников при этом пишет. А «Деяния» — это совершенно потрясающий текст. Там тоже у него есть особенности такие стилистические, можно много об этом говорить. Если, например, апостол Лука считает значимым какой-то момент, он его повторяет несколько раз. Вот прочитайте подряд книгу «Деяний». Там раза 3 или 4 рассказывается об обращении Корнилия сотника. Сначала Лука рассказывает, потом сотник ему рассказывает, потом Петр на соборе рассказывает. И 3 раза рассказывается об обращении апостола Павла. Прям буквально без сокращений. То есть вот там у него очень интересная есть тоже повествовательная манера. И как апостол Лука в книге «Деяний» хочет показать единство, целостность, мирность и всемирность христианства. Вот в начале передачи отец Федор сказал справедливо, что апостол Павел даже как будто бы с обидой пишет про апостола Петра, про Иерусалимскую общину. А в книге «Деяний» Лука стремится примирить все позиции. С одной стороны, у него Иерусалимская община, центральное значение. 12 для него это вот такой главный авторитет. В то же время Павел для него это самый любимый персонаж. И он показывает, что 12 приняли путь Павла, и что первого язычника Петр обратил, а не Павел. То есть евангелист Лука, он стремится смягчить эту остроту, которую мы из послания к Галатам видеть, и вот показать эту картину универсального христианства. В общем, говорить можно до бесконечности, но человек этот совершенно гениален. Мне кажется, это видно.
Да, и говорит он такими словами, чего стоит только, не горело ли в нас сердце наше, да, когда о воскресшем Христе, который явился им по дороге в Эммаус. Вот это горение сердца, такой удивительный поэтический образ, то, чего другие писатели священные боялись, не позволяли себе, а Лука позволяет. И интересные такие детали есть. Например, когда евангелисты рассказывают об исцелении кровоточивой, они говорят о том, что она издержала на врачей все свое имение. А Лука это опускает, потому что он сам врач, ему обидно за своих коллег, и он об этом не говорит.
Но я знаю, что вы у себя на приходе читаете даже отдельный курс лекций по деяниям святых апостолов. Почему это так важно сейчас для наших прихожан?
Да, но мы его практически закончили. 2 года мы читали эту великую книгу, и несмотря на то, что перед этим я ее раз 10 читал, она для меня открылась совершенно заново. Потому что это икона того, какой церковь должна быть и может быть сейчас для меня лично и для каждого человека. Это действительно икона церкви. Вот, например, знаменитый 42 стих 2 главы. Да, и они каждый день пребывали в общении, в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Ну вот куда? Вот схема того, как должен быть устроен приход. Понимаете, это у нас приход устроен в преломлении хлеба и в молитвах. Учение апостолов у нас представлено очень мало. Мы не изучаем со взрослыми прихожанами, чаще всего, в основном с детьми. А уж по поводу общения ведутся жаркие споры, нужно оно или нет. Так вот, апостолы и первые христиане пребывали в нем. Это устраняет всякие сомнения в том, что нужно общение. Что это неотъемлемая часть жизни христианского сообщества. И благодаря Луке мы все это знаем. Конечно, мы его очень любим и благодарны ему. И вообще, благодаря Луке и образ апостола Петра, и особенно образ апостола Павла, как гения миссионерства, величайшего гения миссионерства, он становится настолько понятным, значимым, любимым и вот конкретным, что молитва этому апостолу и день его памяти совершенно становится другим праздником. Поэтому всем советую книгу «Деяний» изучать, читать медленно, слово за словом.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин.
Спасибо за внимание.
До свидания. До новых встреч.
Большое спасибо. Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».